цикла, из цикла «Антология, антропология театра». И мы поговорим о той теме, которая в предыдущем цикле лекций по театроведению, по антологии, антропологии театра не была. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на эту лекцию. Это некоторый новый элемент, который разработан специально для нашего курса. Я дам ссылку в нашем чате на лекцию, которую я в рамках фундаментальной психологии читал про Рене Жерара. Но, в принципе, здесь те темы, которые мы сегодня будем обсуждать, они являются новыми. Поэтому, пожалуйста, уделите этому определенное внимание. Итак, я попросил прочитать вас книгу, готовясь к сегодняшней лекции, Рене Жерара «Священное и насилие», где он излагает особенности, свою философию. Жерар относится к тем мыслителям, тем философам, которые, если мы их поймем, вот если мы поймем их методологию, после этого мы от нее отказаться не можем. То есть здесь такие философы, которые, если поймешь, они уже с тобой остаются навсегда, потому что мы волей или неволей будем всегда сравнивать то, что мы знаем, то, что мы узнаем в художественном произведении, в философии, в искусстве, в своей личной жизни, мы с ними постоянно будем соотносить. Вот Жерар принадлежит к такому же разряду чрезвычайно методологически навязчивых мыслителей, сопоставимых разве что, может быть, с Фрейдом, например, или с Гегелем, или с тем же Марксом, который вот, когда мы начинаем понимать, мы потом видим проявление фрейдизма во всем, или марксизма во всем эксплуатации. Поэтому у Жерар приблизительно такой же по степени своего влияния, глубокого влияния на культуру мыслителя. Единственное, что он менее, скажем, менее знаменит и менее общепризнан, именно в силу того, что он затрагивает такие особенности человеческой природы, о которых мы не хотели бы знать. Он, в принципе, мыслитель чрезвычайно опасный. В этом смысле он говорит напрямую о вещах, которые, в общем, люди хотели бы вскрыть не только индивидуально, но и в целом, как представители культуры, как носители общества. Давайте обратим внимание вот на основную модель представления Жерара. Почему нам это понадобится? Потому что с точки зрения Жерара в основе театра лежит такая сфера, как сфера миметического насилия или подражающего насилия. Для Жерара это главный тезис его философии, поэтому вся его философия посвящена исследованию проблемы миметического насилия. И я думаю, что один из этих терминов нам должен быть понятен, исходя из определения сущности театра, сущности трагедии Аристотеля, как подражание действию. Вы помните его определение, на котором мы долго довольно останавливались? Мимесис, подражание. Сущность театра – это мимесис. И если это вроде как бы лежит на поверхности, мы уже увидели, что подражание чему, когда мы начинаем задумываться, подражание чему, оказывается не совсем таким, как мы предполагали. Потому что подражание действию, подражание тому содержанию, которое находится где-то в глубинах бытия, отнюдь не тому, что лежит на поверхности. Поэтому с этим были проблемы, а теперь этот мимесис, то есть подражание, применяется еще к одному термину у Жерара, который тоже требует пояснений и для него является важным – понятию насилия. Интересно, что можно сказать так, что миметическое насилие Жерар обнаруживает в греческой трагедии, обнаруживает в театре как таковом и строит на этом свою теорию. Но здесь можно сказать и по-другому. Можно сказать, что Рене Жерар обнаруживает насилие, стихию насилия в сути человеческой природы, что человек – это носитель насилие. И по Жерару главное в человеке именно насилие. То есть это вообще главный аспект его философии, что человек – это насильственное существо, мотивируемое агрессией и только агрессией. А театр, который говорит о самом важном человеке, это еще косвенное подтверждение той онтологической, глубинной, метафизической, философской, экзистенциальной значимости театра. Театр раскрывает эту природу человека, как природу насилия, ярче и яснее всего. В одном месте, то есть Жерар пишет не о театре, Жерар пишет о человеке, Жерар пишет о насилии, Жерар пишет о священном, но получается так, что театр является самым ярким полем или самым избранным миром, в котором это насилие, как природа, сущность человека, открывается вполне ярче всего. То есть это избранное место, привилегированное место, где обнаруживается самое главное в человеке. С этим, наверное, мы уже как-то познакомились, и это начинаем осмыслять и переживать, что театр – это не просто так, это о самом главном, это про самое главное, и это самое главное в мире вообще. Нет ничего важнее театра, потому что к нему сходятся все философские, социальные, глубинные, человеческие линии силовые, на которых все и стоит. Это и есть воплощение культуры как таковой, это все формы искусства, соединенные к своему, возведенные к центру, и поэтому все, что связано с театром, обладает колоссальной значимостью. И второй момент, как, для Жерара главный термин его философии – это миметическое насилие. Миметическое насилие, и явно, что мимесис – это отсылка к театру, потому что суть трагедии по Аристотелю именно мимесис. В одном месте Жерар приводит такое высказывание, которое, кстати, я не нашел у Аристотеля, буду признателен, если вы его, как-то читая Аристотеля, мне подскажете. В самой поэтике Аристотеля я его не нашел, в других местах тоже не нашел, но в одном месте Жерар, который хорошо знал Аристотеля, даже наверняка лучше, чем я, он пишет так, что Аристотель определяет трагедию как конфликт близких родственников или близких друзей. То есть близких людей, как конфликт, возникающий между близкими. То есть по Аристотелю трагедия – это конфликт между близкими. Это, собственно говоря, и хочет показать Жерар как смысл человека, который заключается в конфликте между близкими. Не обязательно между родными, но между родными, своими и всеми остальными. Вот понятие это из культурологии. Для Жерара конфликт, трагедия – это конфликт между близкими. Ссылается он на Аристотеля. Я этого места не нашел. Но раз Жерар говорит, значит, наверняка Аристотель это где-то так или иначе упомянул. В поэтике, по-моему, этого нет. Но, может быть, я плохо читал. Хотя я много раз в жизни читал, и на греческом читал. Пусть это будет такое домашнее задание, кто найдет это место, тот будет молодцом. Где Аристотель это говорит? Ну, где-то, наверное, говорит. Раз Жерар приводит определение Аристотеля, трагедии, как конфликта между близкими. То есть, с одной стороны, а если так, а если для Жерара конфликт это главное, то, соответственно, в центре внимания его становится трагедия. И второй момент, где уже Жерар, Рене Жерар, по-настоящему обращается к театру как-то, как таковому, это его книга «Театр зависти» Уильям Шекспир. То есть, в общем, у нас эта книга то ли запланирована к переводу, то ли переведена, я читал по-французски, «Театр де Ланви», «Данви», то есть «Театр зависти». Вроде у нас она вот на русском языке, как «Театр зависти» Уильям Шекспир, есть. Посмотрите тоже внимательно, давайте уточним, опубликована она или нет. Я читал ее по-французски. Соответственно, есть она, кстати, по-английски тоже где-то в интернете, более-менее в открытом доступе. Соответственно, Рене Жерар, теоретик того, что человек – это есть миметическое насилие, сгусток миметического насилия, обращается к Шекспиру, говорит о театре зависти. А зависть – это сейчас мы поймем, что это такое, какую роль играет зависть в миметическом насилии, соответственно, посвящает эту книгу Шекспиру, потому что с точки зрения Жерара Шекспир – это только о насилии, миметическом насилии. Только. Потому что весь Шекспир сводится исключительно к миметическому насилию. Дальше Жерар где-то по ходу дела говорит, что вся классическая античная драма, трагедия и даже комедия сводится к миметическому насилию. Поэтому театр – это есть не что иное, как миметическое насилие. Поскольку это область мимесиса, подражание, подражание, но Жерар уточняет, это не просто подражание действию или чему-то еще, или вот этим глубинным смыслом, которых мы видели, которые мы видели в глубине антологии театра. Жерар говорит, театр – это территория подражания насилию или территория миметического насилия, подражательного насилия. Соответственно, сущность театра по Жерару – это агрессия. Теперь давайте посмотрим, что он понимает под насилием. Вот это самое интересное. И как раз в книге «Театр зависти» Уильям Шекспир и в других работах мы этого ясно не найдем. Поэтому я и предложил вам читать в первую очередь «Насилие священное», где основной взгляд, методология Рене Жерара дана полнее. То есть вначале мы понимаем, что имеет в виду Рене Жерар в целом, а потом, через понимание того, что он имеет в целом, как он интерпретирует человека, насилие, что такое миметическое насилие, мы понимаем все остальное, в том числе и структуру отражения этого миметического насилия в театре и театр как область миметического насилия. Здесь можно вспомнить театр жестокости Антонина Арто, театр «De cruelté», что тоже стало своего рода, как и театр его двойник, определенным просто синонимом проникновения в сущность театра. Но Рене Жерар имеет в виду нечто другое, нечто гораздо более общее, нежели Антонин Арто, когда он говорит о миметическом насилии и сводит сущность театра к этому миметическому насилию не потому, что театр – это про миметическое насилие, а потому, что театр – это про бытие человека в целом, а в самых своих глубинах. А бытие и человек, по Рене Жерару, в своих глубинах как раз и есть миметическое насилие. В чем заключается особенность вот такого тезиса? Во-первых, Рене Жерар говорит, что я следую за Гераклитом и применяет принцип Гераклита «вражда – это отец вещей». Вот это очень важно. Гераклит говорит, полемос или вражда – это отец вещей. Теперь, если мы посмотрим действительно на античную драму, и если мы посмотрим на содержание театра как такового во всех своих эпохах, временах и версиях, без конфликта нету театра. В театре конфликт составляет главное. Нет, это даже мы слово «драма», когда используем, то есть действие, под действием мы понимаем определенный конфликт, даже определенный конфликт, то есть некоторую вражду, полемус. Либо это конкуренция, либо это ревность, либо это столкновение с враждебными стихиями, либо это раздор между близкими, как вот согласно самому Жерару, который ссылается на неизвестное мне место Аристотеля, смысл трагедии основан на конфликте между близкими людьми. В любом случае, конфликт, безусловно, мы встречаем в театральной драме. Обычно мы воспринимаем это как нечто обычное, но Жерар заставляет нас тематизировать роль конфликта в театре. То есть театр становится театром, когда в нем появляется конфликт. То есть пьеса, драма, трагедия или даже комедия становится таковой, становится театральной, когда в ней появляется вражда, полемус. Конечно, Жерар делает из этого фундаментальный вывод, как и Гераклит, что вражда – это отец вещей. Но в любом случае обращение внимания на то, что все пьесы классиков «Эсхил», «Эврипид», «Софокл» обязательно строится на каком-то конфликте, либо на войне, либо на убийстве, либо на месте, либо Клитемнестра убивает Агамемнона, либо Орест убивает свою мать Клитемнестру, либо кто-то приносит кого-то в жертву. То есть, либо в Бакханках убивают Аваканки, стерзывают Пенфея. То есть, где бы мы ни взяли, что бы мы ни взяли, это обязательно конфликт. Конфликт полов, конфликт поколений, конфликт друзей, конфликт братьев, семеро против Вив, Антигона, конфликт между своими, между близкими, и, как правило, как подчеркивает Рене Жерар, между близкими, сейчас поймем, почему близкими, но в любом случае это война. Вот смысл театра это война, это демонстрация войны и насилия. И решение этого конфликта, или, что еще важнее, повествование или рассказ об этом насилии, то есть рассказ о войне, рассказ об агрессии, о конфликте, это смысл театра. Потому что театра без этого нет. Итак, мы воспринимаем конфликт и драму, то есть содержание театральной постановки, как одно и то же. Настолько это близкие понятия. Так вот, подходим наконец-то к Жераро, который рассматривает вслед за Гераклитом войну как отец вещей. Почему война отец вещей? А вот дальше возникает очень интересный момент. Надо понять, в каком веке живет Жерар, в каком контексте живет Рене Жерар, когда он пишет, думает. Это автор 20 века, практически наш там, старший современник. Он жил в эпоху психоанализа. И когда он говорит «насилие», а не, вот помните, мы учились с вами определять любое понятие, вот надо просто к этому привыкнуть и все время использовать, а не. То есть насилие, а не что? Ну вы скажете, а не мир, а не дружба, а не любовь. Нет. Вот если мы неправильно подберем альтернативный термин, то мы упустим все содержание Рене Жерара. Поэтому, когда мы слышим понятие насилие, это слово, которое нам известно. А у Жерара это термин, это философский термин. Поэтому все его значение теснейшим образом связано с тем, что отрицается в утверждении этого термина. Вот это ключ к Жераро и ключ ко многим другим, например, связанным с ним теориям. Вот что говорит, хочет сказать Жерар? Насилие – движущая сила, а не. Так вот, конкретно у Жерара насилие приобретает смысл концепта, термина, а его теория приобретает смысл объяснительной герменевтики и интерпретационные модели, когда мы поставим вслед за «они» слово «желание». Вот это очень важно. Он говорит «насилие, а не желание». И вот на этом он строит очень интересную и очень тонкую философию. Потому что вся культура вокруг Жерара описывает и театральные произведения, и тот же самый «Эдипов комплекс», и объяснение культуры, объяснение общества, объяснение социальных процессов, объяснение политики, объяснение экономики, объяснение истории через желание. Потому что у человека есть желания, эти желания, согласно Фрейду, являются бессознательными, они формируются в глубоком младенчестве, а потом они вытесняются и начинают тайно предопределять наше поведение. Но какими бы этими желания не были, как бы они ни описывались, куда бы они помещались, в глубину бессознательного, в другой альтернативный «эс» или даже там в человеческое сознание, если брать такую рационалистическую версию того же желания, но кажется, что человек – это существо желающее, это кажется безусловным. И именно желанием определяются все остальные аспекты человека. Естественно, там, желанием, базовые два желания, которые как раз лежат в основе Фрейда, это половое влечение и еда, или даже скорее вначале еда, а потом половое влечение. В принципе, это не так далеко ушло там, от животного мира, который через реализацию этих двух функций обуславливает свою преемственность, такую свою вечность, вечность вида через пропитание одного индивидуума и порождение себе подобных. И вот это вот берется в качестве такого объяснения человека. То есть, конечно, желания могут быть самые разнообразные, они преломляются, они видоизменяются, но если у человека, человек движим желанием, то можно сказать, он движим простым желанием, сложным желанием, иррациональным, бессознательным, осознанным желанием. Но желание в нем не ставится под сомнение, и вся философия 20 века так или иначе это признает. А Жерар говорит, вы совершенно ошибаетесь, не желание. То есть и дальше он выстраивает, если угодно, антропологию, то есть учение о человеке, психологию, учение человеческой души, социологию, мотивацию поведения человека в обществе, культурологию, то есть отношение, например, человека к культурному, к природе, совершенно на принципе отрицания желания. И вот тут возникает очень интересный момент. Что хочет сказать Жерар? Он говорит, что человек ничего не хочет вообще. И этим... Именно этим он отличается от животного. Животное хочет, человек нет. Именно это и есть отличие культуры от природы. Природа всегда знает, что она хочет. То есть волк всегда знает, что ему надо съесть зайца. И он на него нацелен. Он не спрашивает, что мне съесть или о чем мне подумать, куда мне бежать. Он нацелен на свое желание настолько жестко. Ну, зайца или кого-то ему подобным. То есть он чувствует заведомо вкус мяса. Он внутренне связан с этой своей жертвой. Он не выбирает, что мне... на обед там поесть, может быть, ограничиться травой или корой, или мхом, или там полезать какой-нибудь орешник, или мне все-таки бежать за зайцем. Он бежит за зайцем, потому что он не выбирает. Это его желание, и оно всегда имеет цель. Точно так же волк и любое другое животное не выбирает, продолжать или не продолжать род. Увидев волчицу, волк сразу же понимает, что, для чего она существует на самом деле, и именно вот в этот момент она попадается, и волчица точно так же, волк и зайца, и между всеми этими элементами природы существует безусловная и однозначная связь, то есть как раз в мире природы есть желание, еды, желание воспроизводства. И есть желание, если угодно, такого природного субъекта, который гонится за своей жертвой, объектом. И вот от субъекта объектные отношения, они, в принципе, строго определены и лишь вписываются в обстоятельства. Например, есть заяц или нет, это может стоить волку жизни, на самом деле. Догнал, не догнал. Старый волк никого не догоняет, он умирает. Но перед этим он уже поел зайцев, иначе бы он не стал бы старым. И породил волчат просто, которые будут делать то же самое. И ни у кого проблем в природе, тоже даже какие-то там микромолекулы или какие-то там кристаллы горные, они тоже имеют свою вот эту вот четкую совершенно структуру, предопределенную всем. А вот отличие по Жерару культуры от природы, то есть человека от природных явлений, что у него нет этой однозначности, что на самом деле он абсолютно пуст. Это связано с такой антропологической моделью, как философская антропология Арнольда Гелена, который называет человека как «Mangelwesen», то есть существо лишенного содержания. Человек – это огромная пустота. Субъект, человеческая культура, она ничем не заполнена. Вообще ничем. И вот Гегель говорил о великом могуществе негатива. То есть у человека нет основания. В центре человеческого существа, в центре культуры, согласно вот этой антропологии, зияет огромная дыра. Человек не столько, скажем, социальное животное, сколько он не животное вообще, согласно этому подходу. То есть человек вообще не животное нисколько, он не объект нисколько, и в нем нет ни одной определенной цепочки. Все эти, все свои навыки человек берет из культуры, из родителей, из окружения, из языка, из мышления. То есть не из самого себя, а откуда-то из той, даже есть такая теория, так называемого ноофреническая теория Адольфа Портмана, согласно которой беременность людей, человеческих существ, она принципиально по объему, в сравнении с объемом мозга и со сложностью нервной системы, она явно прервана. То есть она у аналогичных видов должна, у таких приматов, если рассматривать человека как животного, должна длиться в два раза дольше. То есть человек рождается, поэтому котенок рождается способным уже там как-то передвигаться, отыскивать молочко, куда-то двигаться, в нем уже есть какая-то шерсть. То есть он уже практически к жизни приспособлен, через пару дней он такой практически готовый взрослый кот. Там, ну, почти. То есть природа сама по себе никогда не оставляет своих детенышей беззащитными, погружая их в ту среду, в которой они уже смогут сориентироваться, и наделяя их желаниями. Они уже, ну, это называется инстинктами. А человек не имеет никаких инстинктов, вообще никаких. Он рождается несовершенным и недоношенным, и доношивается, вот согласно, донашивается ребенок в семье. То есть он появляется как бы незаконченным. И вот тот пузырь, коллектив, родители, папа, мама, там, окружение, колыбелька, в которую ребенок попадает, это является его матка такая. Вот это он продолжает быть в утробе. Только эта утроба социальная. Здесь он увидит язык, здесь он видит родителей. Здесь он, прежде чем начать уже хоть как-то минимально с собой обращаться, он и получает из этой социальной культурной среды содержание своей такой безбрежной пустоты. Поэтому у человека нет никакого желания. Ни желания есть, ни желания там воспроизводить потомство, если он не научится этому в культуре. Потому что дальше он, когда появился на свет и оказался в этой социальной утробе, он начинает впитывать отовсюду. И поэтому он и начинает подражать. Вот это очень интересно. Подражать он начинает тому, что вне, а не тому, что внутри. Отсюда смысл человека в подражании и смысл культуры в воспроизводстве. Можно представить, если мы эволюционисты, представим себе, что мы эволюционисты, потому что это, в общем, такая доминирующая модель, хотя бы как метафору возьмем. В этом случае можно объяснить культуру как подражание природе. То есть, почему человек ест? Потому что свиньи едят. Он, подражая им, начинает тоже есть. Почему он там себе подобных воспроизводит? Потому что кролики себе так вот ведут себя, или там улитки, я заметил где-то в природном мире. Там идет корова, идет бык, что между ними происходит, понятно, откуда появляются телята, тоже понятно. И он начинает им подражать. Отсюда древние ритуалы, в которых вот эти танцы масок, пляски, где так или иначе архаические древние народы воспроизводят танец зверей, танец животных. Та же самая лезгинка, это полет орла. Это вот, ну, например, кавказский там танец. То есть они, когда танцуют, они это совершенно однозначно, они изображают таких высокогорных орлов. То есть подражание птицам, подражание животным в других культурах, подражание там лебедям, подражание походка, как у лебеди, подражание львам, гепардам, люди-леопарды так кружатся в своих ритуалах, что превращаются, как они сами считают, и другие считают, в леопардов. Вот эта идея подражания природе, это на самом деле мимесис культуры, который отражает, и вот самое главное теперь, что у человека нет желаний как такового. Он берет их извне, он подражает желаниям. И это, пожалуй, самый главный ключ к насилию с точки зрения Жерара. Почему насилию? А потому что возникает очень странный момент, что с одной стороны человек подражает кому-то, тому, кто желает, тот, кто имеет желание, и это должен быть не далекий, а близкий человек, например, родители. Но одновременно то, кому они подражают и являются, стоят у них на пути. Поэтому для того, чтобы желать то, что желает другой, надо этого другого подвинуть. Надо его в конечном итоге убить. Убить и встать на его место. Тогда человек получает доступ к желанию. Желание – это всегда желание другого. Не желание направлено к другому, а желание, которое принадлежит другому. Откуда другой взял это желание? Опять от другого. И это и есть по Жерару культура. То есть культура есть выражение абсолютного бесстрастия и совершенно невключенности человека ни в какое желание. Все то, что человек желает, он желает подражательно. То есть он имитирует, мимикрирует, подражает желанию другого. Но поскольку он сам себе совершенно не доверяет, поэтому он любит только то, что любят другие. Он хочет только то, что хотят другие. Он стремится получить в собственность только то, что хотят получить в собственность другие. И только так. Но другие мешают получить, потому что это их желание. Они, в свою очередь, вытеснили кого-то предыдущего. Поэтому, когда человек осознает, что он чего-то хочет, он начинает сдвигать того, кто уже хочет, и уже как-то или имеет, или нацелен, он начинает с ним биться, чтобы занять его место. Занять его место в экономии желания. Вот это самое интересное. Поэтому он должен убить того, кто этим желанием уже обладает, чтобы желать вместо него, чтобы встать на его место. И дальше, поскольку за этим стоит именно глубокая пустота человеческого бытия по Жерару, в котором нет ничего, просто это, вот некое, это и есть смысл культуры. То есть культура – это выражение «ничто». Ничто, которое обречено на подражание. И театр поэтому является самым главным институтом человеческого общества, в каком-то смысле алгоритмом и ключом к человеку, потому что в нем эта стихия подражания мимесиса выставлена на всеобщее обозрение. То есть, когда человек приходит в театр, где актеры подражают кому-то, он по-настоящему сталкивается со своей подражательной истиной, потому что у человека по Жерару нет другой истины, кроме подражания. И нет другой истины, кроме агрессии. Причем агрессия эта направлена не столько против чужих, сколько против своих, то есть против близких, потому что близкие, они и являются теми образцами, которые выступают в качестве носителей желания, которым недостаточно самому человеку. Что далекие? А далеких хотят они чего-то или нет, мы узнаем только в самом последнем случае, когда идет война, например, или какое-то путешествие. Да, тогда мы можем узнать, что далекие, вот эти чужие, тоже что-то хотят, и мы можем захотеть то, что они хотят. Но это бывает в исключительных случаях. Обычно мы видим, когда близкие чего-то хотят, и понимая, что они обладают чем-то принципиально от нас отличающимся, мы начинаем, вступаем в цикл вот того, что Жерар называет миметическим насилием. То есть мы осуществляем насилие против близких, чтобы встать на их место и подражать им, и получить, наконец-то, доступ не к тому, что мы хотим, а к тому, что они хотят. Фактически не важно, что они хотят. Все, что они хотят, есть, потому что мы ничего не хотим сами по себе. Так рассуждает Жерар. Соответственно, здесь возникает совершенно... Да, и можно даже так сказать, что обратите внимание, если применить это к самым таким архаическим народам, почему человек убивает животное? Потому что животное знает, чего хочет, а человек нет. И человек убивает животное, жарит его и съедает для того, чтобы как бы насытиться, или варит, или парит, насытиться его желанием, чтобы стать на его место, чтобы заместить волка или дикого кабана или орла в той безусловной онтологической наполненности, к которым принадлежат существа природы и к которому человек фатально не имеет доступа, кроме ритуала мимесиса. То есть через подражание всему, чему угодно, существующему, несуществующему, близкому, природному, внутреннему, человек только и обретает доступ к желанию, то есть к самому себе. И тогда он ест, потому что другие едят, и он начинает есть. Он, причем, если, например, другие не будут есть, он будет там стараться перещеголять их в отсутствии еды, как аскеты, сторонники поста или индийские йоги, которые ну, едят там время от времени раз, там, пару раз в год там, поедят, и то хорошо, и тоже подражают там, как бы другим. На самом деле человек может продолжать свой род, ну, потому что так он видит, что вокруг него так делают. И может, например, не продолжать, может сказать, что вообще мне это не интересует. И, конечно, такие вот, ну, циники скажут, ну да, не интересует. Да вот не интересует, и все, с точки зрения Жерара. Все те глубинные институты желания, которые мы считаем как данные нам по природе, Жерар говорит, они на самом деле только кажутся таковыми. А все эти институты строятся через агрессивный захват чего-то, что фатально отсутствует у человека вообще. То есть Здесь, почему я говорю о контексте появления философии Жерара, потому что это прямая антитеза психоанализу. Психоанализ говорит, я вам сейчас расскажу, как устроен человек. Человек хочет, первое. Хочет не то, что говорит, а хочет всегда другого. И это дальше, он, потому что он в детстве так-то и так-то был запрограммирован. Его отношение к отцу, к матери определяет его вот эта семейная, кстати, тоже семейная драма, выраженная в Эдипе. Отец, мать и сын, и их отношения. Они составляют природу, такой треугольник фундаментальный, предопределяющий личную историю детского бессознательного, который и является содержанием всей человеческой судьбы, согласно психоанализу, только прикрытая. То есть, по большому счету, желание нам дано, структурируются это желание в первые годы жизни в рамках освоения семьи, а дальше уже просто бессознательное живет своей жизнью, а сознание просто от него защищается, отбивается, пытается увернуться от давления вот этих базовых фундаментальных картин. Но желание в психоанализе есть, и оно дается как бы изначально, оно лишь канализируется в соответствии с индивидуальной младенческой историей, которая фиксируется и предопределяет. То есть можно сказать так, что с точки зрения психоанализа человек проживает свою жизнь в первые несколько лет, а дальше он начинает просто откладывать и выстраивать все остальное, чтобы не сталкиваться с теми травмами, драмами, с теми проблемами, которые он вбирает в себя как свой индивидуальный код. И это является всей его жизнью. А дальше человеку остается только ходить на консультацию к психоаналитику, которая будет возвращать его к этим болезненным ситуациям в течение всей жизни. Он там, отсюда долгий психоанализ. Психоанализ не может исчерпываться там несколькими сеансами. Психоанализ длится там год, два, а то и там 10 лет. Потому что он ни к чему не ведет. Он просто вот как бы заставляет человека, согласно психоанализу, проживать вот эти изначальную канализацию желания, такое распределение по каналам, так, в определенной структуре, снова и снова через символизм, через сны, через подавленные, через проекции, через невротические или психотические, в крайних случаях, симптомы. Это психоанализ. А Жерар говорит, да ничего подобного на самом деле. Человек приходит как носитель ничто. И все, что он берет в том числе и желание, и самое главное, он берет желание у других, а другие у других, и все так вот, этот замкнутый мимесис, замкнутый миметический круг, и поскольку у человека нет желания, то у человека единственное, что есть, что ему присуще, это насилие. Вот это очень важный вывод, что если нет желания, значит остается только насилие. И соответственно, задача человека – это вытеснить того, кто этим желанием обладает, чтобы стать обладающим желанием того, кого вытесняешь. Это и создает мир вражды. Мир вражды, который внутренне раскалывает человеческое общество, начиная с отношений, например, сына с отцом. Потому что отец для сына выступает тем, кто имеет уже желание, желание матери. А сам сын, смотря на него, получает от него и желание, и преграду. И вот отсюда прочтение эдипового комплекса по Жерару в обратном ключе, нежели у Фрейда. Потому что у Фрейда отец становится на пути желания сына или ребенка, вот этого, скажем, ребенка, родившегося к матери, который обладает таким искусственным, условным полом. Это, кстати, тоже у Фрейда очень сложная модель, сейчас не об этом. Но в любом случае у Фрейда базовый сценарий эдипового комплекса развивается так. Появляется ребенок, он желает мать, и это желание – это его, а отец ему мешает, поэтому он отца убивает, и все. Вот эта вот культура и запрет на эти два действия, на убийство отца и на инцест с матерью, составляет основу культурного общества, что мы видим, кстати, как мы говорили у Леви-Стросса и у других антропологов. И с этим никто не спорит, с одной стороны, кроме Рене Жерара, который говорит, нет, ребенок, сын убивает отца по принципиально другой логике. Он не желает мать, нет, абсолютно, он вообще ничего не желает, он просто замечает, что отец желает мать, и он хочет схватить его желание. Вот такое представление, на самом деле, это грандиозное изменение взгляда на сущность человека. То, что Жерар предлагает в своей философии. То есть он говорит, что На самом деле насилие имеет имитационный характер. То есть движение к насилию провоцируется именно такой засасывающей бездной отсутствия желания в человеке. И эта бездна настолько огромна и сильна, что она, эта бездна, подталкивает человека к тому, чтобы встать на место другого. Дальше. И это вот первый, самый главный, это самый фундаментальный тезис, что если человек не желает ничего, значит, он живет желаниями других. И только то, что нравится другим, нравится в конечном итоге и ему. В этом смысл пожирара культуры. И это именно составляет основу большинства драматических театральных произведений. На самом деле, когда речь идет о ревности. Вот поэтому Жерар называет театр Шекспира театром ревности или театром зависти. То есть зависть, ревность, желание не того, что ты хочешь, а того, что хочет кто-то другой. Отсюда он приводит, Жерар приводит самые разные пьесы Шекспира, разбирает «Обесчещенную Лукрецию», где он считает, что это вообще главная парадигма, это неудачное, не очень интересное произведение Шекспира, где речь идет о том, что, вдохновившись описанием своего друга, римский солдат Тарквиний, описанием своей жены, одного солдата, своего друга, Тарквиний настолько проникается желанием этой его жены, что ее подвергает насилию, и дальше идет драма, что она поканчивает собой, признается. Но в любом случае, вот для Жерара это самое главное. Это значит любить глазами другого, это значит желать того, что любит другой. Никакой. И дальше он разбирает все, очень многие пьесы Шекспира, где показывает, что на самом деле всякая любовь, всякая страсть, всякое желание к богатству, к власти, к женщинам, к мужчинам, все обосновывается исключительно вот этой конкуренцией, принципом которой лежит полная пустота желания, что всегда выбирают, а вот в «Сон в летнюю ночь» там вот игра этих изменений, кто кого все-таки любит, вот эта запутанная интрига. Потому что на самом деле, с его точки зрения, никто никого не любит. Стоит только одному кому-то кого-то полюбить, все начинают мгновенно ему подражать и вытеснять друг друга, именно потому, что это самая редкая ценность, наличие желания, и она вообще не человеческая. Она берется из культуры, она берется из другой сферы, то есть желание само по себе трансцендентное, и если оно есть, люди сразу бросаются в битву за это желание, чтобы присвоить его себе, но в том случае, если оно у кого-то есть, кроме них, потому что то, что они обладают, вот там прекрасная женщина, которая там жена или возлюблена, она тоже любит, и это вот на самом деле никого из персонажей Шекспира и вообще классического театра не устраивает абсолютно. Потому что нужно не то, что там есть у тебя, потому что то, что есть у тебя, приобретает смысл, если это кому-то нужно, кроме тебя. Если это никому не нужно, и особенно близким, уважаемым людям, то и тебе это не нужно. Ты к этому охладеваешь и ищешь именно того, что ты не имеешь, и что кто-то другой, наоборот, ценит. Это, согласно Жерару, выражение фундаментальной природы человека. Потому что человек все, абсолютно все, заимствует у другого. И отсюда возникает логика битвы. Потому что битва – это первично, чем объект, за который бьются. То есть насилие представляет собой по Жерару ту стихию, которая и является сущностью человека. Стихию принципиально пустую. И поэтому битва приводит к смерти. Смерть – это обратная сторона человека, что на самом деле жизнь – это не что иное, как битва, направленная, обращенная к смерти. Она сама, жизнь как битва, она несет другому смерть, и она сама в себе заключает лишь смерть. А продолжение культуры или побочное сохранение жизни – это некоторая не цель, в отличие от психоанализа, а наоборот, является неким побочным эффектом, который может быть, может не быть, но не в этом принципиальное дело, а дело в этом стремлении захватить и присвоить желание другого, просто потому что своего нету. Это главная идея Жерара, которая переворачивает психоанализ просто с ног на голову, то есть психоанализа больше не существует при таком подходе, если мы его принимаем. И представление о человеке как о природном существе, пусть и таком развитом, тоже исчезает. Человек оказывается неприродным существом во всех смыслах. И вот у Жерара это подчеркивается. Второе понимание миметического насилия, о котором говорит Жерар, тоже принципиально важно, что насилие он уподобляет вирусу. Он говорит, что насилие само по себе тоже является продуктом мимикрии, мимесиса. То есть, на самом деле, даже насилие человек не генерирует из самого себя, но насилие есть как определенного рода стихия, которая ярче всего проявляется в кровной мести. Потому что если представители одного племени там убили представителя другого, надо получить эквивалентную плату. И вот эта идея кровной мести, которая, начавшись, не имеет возможности закончиться, потому что надо все время этот баланс поддерживать. То есть в конечном итоге, говорит Жерар, что в обществе, которое встает на путь кровной мести, постепенно оно приходит к истреблению, потому что представление между чужим и своим, между рушится, и такое общество рано или поздно уничтожит себя полностью, потому что вот эта стихия тотального насилия, где нет желания, а есть только стремление провести баланс смерти, то есть выровнять баланс смерти и привести его к такому к равновесному состоянию, это возможно после уничтожения самого общества. То есть поэтому человек – это самоистребляющее существо, которое, во-первых, подражая, стремится захватить желание другого, но он, исходя из этого определения, если это желание другого, то оно не твое. И когда ты получаешь желание, ты снова оказываешься, ты думаешь, ну вот что вот в этом хорошего, там то, что ты получил. И снова ты попадаешь в цикл новых агрессивных взаимодействий. Если мы посмотрим, кстати, на русскую историю, особенно эпохи княжеских усобиц, вот мы видим там потрясающий калейдоскоп ненависти отцов к детям, братьев там, к братьям. И все, что делается, включая браки, политика, все сводится к этой стихии постоянного насилия. Вот вся даже вот чехарда разных княжеств, то, каким правят, этим поправят. На самом деле сам факт обладания как такового, он абсолютно исчезает. Это идея конкуренции и все. И снова конкуренции, и снова конкуренции. Интересно, по Жерару капитализм или индивидуализм с ним связанный, это как раз выражение чистой конкуренции, чистого насилия. То есть, на самом деле, никто не хочет окончательного продукта. Все хотят иметь то, что, кажется, хочет иметь другое. И это создает такую вот абсолютную среду тотальной конкуренции, основанной на таком всеобщности этого насилия. В принципе, вот это стремление к буржуазной конкуренции, с его точки зрения, это некий аналог кровной мести в других архаических обществах, когда никто никогда не говорит «хватит». Потому что если в капитализме сказать «хватит, мне достаточно», такой человек выбывает из игры, потому что нужно больше, больше, больше. И вот сама вот эта обсессия, эта такая одержимость накоплением связана не с желанием, вот по Жерару, а именно с стремлением набрать больше там, миллиардов уже, там, десятков миллиардов, чем кто-то другой. Полагаю, что в этом и заключается, в этой конкуренции заключается смысл бытия. Так вот, такого рода, да, то есть насилие – это пандемия, которая расширяется. И вот тут очень интересный момент. Критического уровня насилие достигает тогда, когда оно уже не выталкивается вовне, не обращается там на какой-нибудь поход против врагов, против чужих, или даже месть с другим кланом или с другим племенем, а когда насилие достигает такой концентрации, когда начинают убивать уже там своих всех подряд, потому что брат брата, сын отца, отец сына, там мать-дочь, дочь-мать, а в китайской, например, истории множество вот этих, как бы, так, были несколько фигур, по крайней мере, когда императрицы были настолько жестокие, что они убивали всех наложниц, а их были там тысячи, своих детей императоров, например, именно из-за замещения. И вот эта идея конкуренции и битвы всех против всех в конечном итоге приводит по Жерару, вот эта пандемия насилия, она приводит к взаимному истреблению. Итак, вот этот первый пункт, что насилие по Жерару связано с отсутствием желания. Второй пункт, что насилие – это пандемия, и поэтому, например, некоторых, вот когда в одержимости своей Геракову в античной пьесе убивает своих детей, это объясняется, что ему мстит Гера, которая наслала на него богиню безумия. И он думает, что это враги, и убивает своих детей, свою жену, свою семью. Потом только в ужасе приходит к выводу, в себя и видит, что он наделал. И вот в это отчаяние вернувшегося домой Геракла, когда он видит, что он сотворил, вот это считается таким, ну, пиком античного переживания. Жерар интерпретирует это как кульминацию того, что насилие не знает, где остановиться. И что, проводя всю жизнь свою в подвигах, то есть в насилии, Геркулес приносит эту стихию насилия и в свою собственную мирную жизнь. Он обращает ее против своей семьи, в своей семьи, просто против близких. Это уже чистая патология. Это, греки не могли это признать как норму, но они понимали, а для чего эта пьеса, о чем она, а что это вообще, иначе как это объяснить, для чего нам говорятся эти страшные вещи. Потому что театр должен показать истину, а истина – это насилие, и истина это заключается в том, что нет легитимного или нелегитимного насилия, что всякое насилие является, с одной стороны, легитимным, поскольку оно происходит из отсутствия в человеке желания, то есть это выражает его природу, поэтому оно легитимно. С другой стороны, оно в самом начале уже, в своем импульсе, ведет к разрушению, и не только к разрушению других, но и к саморазрушению. Поэтому оно рекурсивно, то есть, с одной стороны, оно легитимно и оправдывается пустотой человека, человеческой культуры, в центре которой зияет ничто, и поэтому понятно, откуда оно берется, но одновременно эта легитимация его не оправдывает. То есть она говорит, да, мы понимаем, но мы не принимаем это. И вот тут возникает проблема, значит, первая – это пустота, которая порождает насилие, отсутствие желания. Второй тезис Жерара – это эпидемический характер насилия, что насилие распространяется как бубонная чума, и многие в истории рассматривали как раз появление чумы, холеры, эпидемий именно как продолжение войны, только когда уже война переходит рамки войны форм, когда убиваешь врагов, а это как бы война, достигшая эпидемии, это война, достигшая своего пароксизма, своей высшей точки, обращенная и обрушенная внутрь самого общества. Не случайно еще в шумерской и аккадской культуре и в вавилонской культуре бог войны и бог чумы был одним и тем же Эрра. Эрра, бог Нергал или Эрра у шумеро-аккадских народов, и он был богом и войны, и чумы, потому что в результате чума – это тотальное истребление всех подряд. Но в этом, в чуме, и заключается смысл войны. Причем интересно, что в мифе о боге Нергале или Эрра речь идет о том, что его позвали для того, чтобы он помог защитить Вавилон от нашествия варваров. Он приходит, и поэтому он прогнал на время Мардука, бога Вавилона, занял его трон и говорит, теперь я временно порулю здесь, буду править здесь, я бог войны, я защищу Вавилон. Вначале он поражает наступающие армии, потом он начинает убивать самих вавилонян. То есть война мягко переходит в чуму. И дальше он приводит хаос, разрушение на всех. Его с трудом, во-первых, его с трудом заставили туда прийти, в Вавилон, а потом его с трудом оттуда оттаскивают, потому что вот это начало, когда вот агрессия вступает в свои права, ее очень трудно остановить, и она начинает распространяться как тотальное насилие. Вот это тоже очень важный момент, насилие, которое связано с пустотой человека по Жерару, и второе, имеет эпидемический характер, контагиозный. То есть насилием можно заразиться. Как можно заразиться ревностью, завистью, скажем, индивидуализмом, карьеризмом, и в чем вот общество, в котором мы живем, это и типичное общество по Жерару общество индивидуального насилия. И третий момент по Жерару, который чрезвычайно важен, это как его остановить. Он, Жерар говорит, что насилие останавливается тогда, когда его участники решают все вместе взяться за руки, организовать некоторый круг и принести в жертву невинного человека или того, за кого никто не будет мстить. И на нем прекратится вот этот цикл. На время хотя бы. То есть общество можно спасти только если обе стороны, все вот участники такой бесконечной цепочки насилия, согласятся принести в жертву невинного. Того, кого он называет козлом отпущения. Здесь можно вспомнить царя дождей, короля дождей или фармака. Об этом он тоже говорит. Это в древнегреческих полисах, во всяком случае в Афинах, был такой, ну, типа пьянчуга, ритуальный бомж, ритуальный бродяга, который жил в городе, к которому поили, кормили все, а когда был засух, неурожай или какое-то нашествие, его сбрасывали со скалы, фармак. Он фактически был носителем такого исцеляющей жертвы. Он сам, его били перед этим и убивали, приносили в жертву фармака, именно потому, что он как бы был тем, за кого никто не мстил. И, собственно говоря, здесь можно христианскую традицию рассмотреть, что и делает Жерар, и другие обряды. Но вот основная идея по Жерару, что остановить цикл насилия можно только путем принесения в жертву невинного, совместное, после чего людям становится стыдно. Просто вот всем тем, кто совершает это убийство, это совершенно принесение в жертву невинного, им становится стыдно, и они отшатываются от этой стихии, которая в противном случае только идет по нарастающей. По крайней мере, так объясняет Жерар ритуал жертвы, ритуал невинной жертвы, часто которое требование определенной чистоты для тех жертвенных животных, которые привозятся. Это связано с мифом о Дионисе, кстати, очень важно. И вот тут очень интересный момент, вот эта идея представления о том, что круг стоит вокруг невинной жертвы, которая потом, наконец, на нее все набрасываются и часто не убивают ее, колят, а именно разрывают, чтобы не взять себе эти кусочки жертвы, а чтобы каждый поучаствовал в этом совместном ритуале и чтобы кровь была на каждом из тех, кто это осуществляет. И отсюда обряд помазания кровью жертв участников сакральных ритуалов. Речь идет либо о животных, либо в некоторых случаях о людях в некоторых культурах, или о богах, как в случае Диониса. То есть вот этот жестокий ритуал, когда насилие доходит до своего пароксизма, кульминации, чтобы уничтожить всех, надо совершить такое преступление, которое будет уже осмысленно всеми восприниматься как преступление, раз, и за которое никто не отомстит, два, потому что за эту невинную жертву не будет мстителя, ее не будет, за него некому мстить, он несчастный или не такой невинный, именно как раз он не участвует в этом. И вот это является единственным способом осуществления остановки насилия. И вот самое интересное теперь вот о театре, что с точки зрения Жерара древний театр возник как иллюстрация этого обряда. Хор или хоровод был теми обществом как таковым, человечеством, погруженным в стихию насилия. А тот, кто стоял хорек, кто стоял в центре хора, то есть выходящий из него, вначале же был один актер, который исполнял роли, вышел из хора, потом два, а потом их больше стало. Но вот первый актер, который выступает из хора, хор его окружает, вот он и символизировал по Жерару того, кого приносят в жертву. Поэтому театр представлял собой, отсюда значение катарсиса, очищение обряда. То есть мы видим драму насилия, мы видим драму войны и конфликта, мы видим миметическую природу в театр, который сам представляет собой территорию мимесиса. Мы приходим для того, чтобы понять миметическую основу нас самих, нашей мотивации, нашей жизни. Мы видим, как разыгрывается драма противостояния между близкими, снова определение трагедии по Аристотелю, приводимую Жераром. И на самом деле, как достигается очищение? Через жертву. Мы должны увидеть эту жертву. Мы должны увидеть насилие и не расплату. Но смотрите, не расплату, а его остановку, этого насилия, через определенную жертву, которая приносится в ходе этой драмы или в ходе нашего наблюдения за этим. Вот отсюда могущество очистительного катарсиса. На самом деле театр в этом смысле служит практически глубинной сакральной цели освободить человека, сделать внутреннее насилие внешним, сделать бессознательное подражание и конкуренцию вынести перед глазами, чтобы люди увидели самые тайные механизмы своего собственного бытия. То есть театр – это настолько глубинная вещь, которая выворачивает на самом деле человека наизнанку и говорит, вот ты думаешь, что ты хочешь, а на самом деле именно твоя проблема, говорит театр, согласно Жерару, что ты ничего не хочешь. Ты просто агрессивное, такое движимое внутренним ничто, завистливое конкурирующее существо. Прими это, познай это, осуществи жертву, и пусть твое неведение, в конце концов, зрителя, который не знал этого до театральной постановки, до посещения театра, пусть оно будет принесено в жертву вот здесь публично, чтобы ты ушел по-настоящему очищенным, и уже зная это о самом себе, зная, что ты есть насилие, что война – это отец вещей, ты, конечно, его не остановишь, но ты будешь знать его истину, и поэтому ты будешь обращен к этой жертве, ты станешь в каком-то смысле соучастником этого сакрального преступления, ты становишься свидетелем, ты тоже приносишь эту невинную жертву, ты тоже наблюдаешь и соучаствуешь в этом. Отсюда театр имеет такое фундаментальное значение для культуры. И здесь еще один очень интересный момент. Если мы соотнесем этот сценарий Жерара «Насилие священ», у него еще есть книга, кстати, «Козел отпущения», где он развивает эту тему остановки насилия, как можно остановить насилие и как важна фигура козла отпущения в культуре с его точки зрения, с точки зрения Рене Жерара. Это главная фигура вообще культуры, козел отпущения. И дальше можно понять ту закономерность, которую в истории театра мы видим, что театр прекращается в греко-римском мире, в Средиземном мире, когда приходит христианство. Ну, уже на самом деле, если внимательно слушали эту лекцию, предыдущую, понятно почему. Потому что происходит в церквях, в христианских церквях во время богослужения? Приносится невинная жертва, жертва заклания, жертва Христа, который Бог, который невинен. Им причащаются, его священник дробит в просфоре, и частями тела и крови Господа причащаются верующие. Это на самом деле выполнение того же самого проявления остановки человеческого насилия, то же самое высшее самосознание человека в культуре, к которому ввела и театральная традиция. Только это уже в религии, это культ в чистом виде. Поэтому на самом деле и смещается на периферию, и пропадает театр на время. Театр пропал из западноевропейского общества ровно на то время, когда в нем полностью превалировало и процветало христианство. Когда христианство стало отступать, сдавать свои позиции, после реформации, раскола, секуляризации, начала нового времени, пожалуйста, появляется Шекспир, появляется Лопе де Вега, появляется Кальдерон, появляется театр, в полном смысле слова, тот театр, от которого мы до сих пор в полном восторге, мы не можем понять, как такое вообще было возможно, но когда он появляется, когда христианство перестает выполнять как церковь, культуре, в западноевропейской культуре эту роль. И тогда эта бездна, вот бездна агрессии, бездна человеческого насилия, оно и в христианское время насилие было, но оно именно снималось в каком-то смысле христианским богослужением. И вот в новое время, когда христианство переходит на периферию общества, эта бездна насилия открывается в своей полноте, в своей беспредельности, в своей неуправляемости. И уже человечество готово само себя уничтожить. И появляется театр. Театр Возрождения, театр нового времени, который в каком-то смысле призван подхватить и выполнять эту же функцию. Отсюда именно миметическое насилие становится главным содержанием практически всех пьес Шекспира по Жерара. Вот теперь уже можно почитать, после такого пояснения, можно вам почитать ту работу, которая называется «Театр зависти», и вы поймете, почему зависти, откуда главная проблематика шекспировской драмы. Шекспир называет это «любовь глазами другого», «любовь другого», то есть или «любовь понаслышке», тоже такое вот, когда услышали, что есть там что-то ценное, и мы хотим этого ценного, или вот, например, рыцарские куртуазные сюжеты о том, когда рыцари влюблялись в даму, которая не просто даже далеко где-то находится, но которая вообще не существует, а которую любит какой-нибудь там, не знаю, дракон. Вот дракон полюбил даму, и тогда срочно надо пойти убить дракона, чтобы эту даму как бы приобрести, но ни дракону, ни даму может не существовать, это не имеет никакого значения. Главное скакать срочно на битву с тем, кто посягает на эту даму. Если дракон, смотрите, может здесь все мифы и все сказки поменяются, если дракона интересует принцесса, значит, она имеет значение. Так вот, если бы не было бы дракона, то и эта принцесса, может, была бы вовсе и не нужна. А вот когда появляется кто-то, кто этой принцессы домогается, ну, тут уже сам Бог велел рыцарю сесть на коня и отправиться на этот подвиг. Это тоже такого рода, все это входит в интерпретацию миметического насилия. Фактически, зависть, то есть стремление получить то, что хочет другой, в силу того, что ты получаешь... Смысл в чем? Я уже много раз пытался это сформулировать, что в миметическом насилии мы получаем не тот объект, который хочет другой, а само желание. Оно важнее, чем объект, потому что оно наполняет смыслом человеческую жизнь, оно делает ее целеустремленной. Как? Почти такой же, только немножко все-таки более сомневающийся, чем бегство волка стрелой за зайцем. Человек не имеет той определенности, как имеет природа. В культуре, в субъекте есть вопрос, хочу ли я этого волка, хочу ли я эту принцессу там, взять в жены там, вообще, или нет. И в принципе, поскольку культура и субъект свободен, он не имеет этого желания, он может колебаться, а волк не колеблется. И поэтому на самом деле... человек это скорее не плюс к природе или к животному или к камню, а это минус. Человек это результат вычитания. Идентичность человека это зияющая дыра. И именно поэтому ни мир, ни спокойствие, ни благополучие, ни накопление товаров, ни, как бы сказать, комфорт, ни удовольствие такое, как бы позитивное удовольствие, когда вот поел хорошо, так вот как бы женился замечательно. Вот это вообще никого в истории не удовлетворяет никак, потому что на самом деле человек ищет не того, что он может получить, а он ищет того, что он может желать, и не может этого найти, потому что он ничего не желает. Вот это вот глубинное определение человека как продукта вычитания из бытия. Человек – это зияющий результат вычитания, а не прибавления. Поэтому на самом деле в человеке главным движущим началом является именно деструкция, то есть разрушение, война, смерть, зависть, то есть стремление кого-то подвинуть. И, конечно, та же самая, как я говорил, у Жерара базовая эдипова драма, которую у психоаналитиков интерпретируется через желание, интерпретируется у Жерара через насилие, что отец убивается именно потому, что он является фигурой, в котором сын видит носителя желания, а не из-за матери. Только он хочет желать, и поэтому отец ему мешает. Еще здесь интересный момент у Жерара – это double bind. Такая теория Бейтсона, кстати, по-моему, упоминал Грегори Бейтсон, который про щенков говорил в культуре. Так вот, у Грегори Бейтсона есть такое представление о том, как возникает генезис шизофренических расстройств у детей. Часто в семьях, когда родители страдают косноязычием, они дают взаимоисключающие указания детям. Например, такие вот формулы, как «подойди ко мне подальше». Например, вот такая формула, это классическая по Бейтсону, когда люди плохо говорят, или, ну, как вы всеми их, наверное, знаете, многие говорят, ну, подай мне это, дай, пожалуйста, это. Что это, спрашивает ребенок, или там муж, или жена. Ну, это, ну, что ты не понимаешь, ну, это дай, ну, это, ну, то вот та, которая там. И вот дальше, если это не членораздельное, такое остенсивное, ну, очень навязчивое, указание исполнить неверно, потому что под этим, оказывается, имелось в виду там не чашка, а ложка, там не вилка, а веник, то, соответственно, это может стать источником серьезной драмы. Такая неопределенность в указаниях или такая противоречивость пожеланий или приказов родителей, став систематическим элементом, приводит по Бейтсону к некоторому психическому заболеванию, и это он называет double bind, когда «подойди ко мне подальше» эту фразу нельзя исполнить. Либо «подальше», либо «подойди». А если вот сбиться с речи и сказать «подойди ко мне подальше», то это создает double bind. То есть, с одной стороны, «подойди», с другой стороны, «отойди» одновременно. И вот этот double bind для Жерара служит ключом к пониманию специфики насилия. Почему родители вызывают в каком-то смысле ярость и ненависть детей? Потому что они, с одной стороны, предлагают роли, которым надо ребенку подражать, а с другой стороны, запрещают исполнение этих ролей. То есть, например, папа говорит: «Сынок, будь как я», и начинает поднимать гирю. Когда сынок пытается тоже эту гирю поднять, он говорит: «Ты что, идиот? Ну, положи немедленно, кто тебе разрешал брать эту гирю, ты сейчас все на голову там ее уродишь или мне там на это на палец». То есть вот это double bind, который постоянно в семейной практике повторяется, это такая общая модель, которая вызывает в конечном итоге желание там этой гантели там папу прихлопнуть, потому что в принципе это повторяется бесконечное число раз в каждой семье, в каждом обществе. Нам властители говорят: будьте такими, как мы, там, и у вас все получится. Как только мы пытаемся быть как ним, нам сразу говорят: да ты что, куда ты лезешь, там, ну-ка быстро пошел, ты электорат, там, быстро там голосовать там за меня, и те, кто спрашивает. То есть вот этот double bind – это закон человеческого общества, который, с одной стороны, предлагает ролевую модель, говорит: смотри, как хорошо, вот ты так будешь поступать, все у тебя получится. И как только ты начинаешь так же поступать ровно, тебя за это наказывают, именно за это наказывают. Потому что ты покушаешься на, ты хочешь отнять желаемую позицию или какое-то обладание. То есть ты пытаешься отнять желание, которому тебе предлагается так же желать. И одновременно, если ты будешь слишком этого желать, того, что мы желаем или я желаю, то ты станешь моим конкурентом. И тогда отец убивает сына. Это тоже важный элемент классической драмы, классической трагедии. То есть, таким образом, содержание трагедии, если Жерар прав, а Жерар подходит, я не говорю, что это единственное объяснение театра, я об этом совершенно не имею в виду, мы подошли к театру и с философской точки зрения, с точки зрения аристотелевской, с точки зрения сакральной, с точки зрения мифологической, с точки зрения обнаружения тайных истин мира. К театру можно подходить по-разному, и мы еще узнаем целый ряд таких парадигмальных подходов. Но вот одним из очень интересных подходов является модель Жерара. Это вот поэтому она является методологически навязчивой. Если мы вот как-то начнем наблюдать, прочитаем вот его книги, начнем уже предвосхищать, через какое-то время мы поймем, что он имел в виду, и дальше мы будем узнавать уже там, в каждой следующей новой книге или там, в следующей главе. Говорит: да, мы уже представляем, мы так и думали, что это будет так, так, так. То постепенно мы начнем к многому относиться. К обществу мы начнем так относиться, к семье, к самим себе, к театру, к профессии, к культуре. Мы будем искать конфликты, миметическое насилие, вот это как бы заимствованное желание или пустоту желания мы будем обнаруживать повсюду. В культуре, в психологии, в обществе. Это и есть такая сильная методологическая модель. И любопытно, что в моем курсе вот фундаментальной психологии, которую я читал, я когда разбирал подробно достаточно психоанализ и модель Фрейда, я обратил внимание, что у Фрейда как раз желание, как я говорил, оно считается безусловным. Но вот такое, и в принципе очень конкретным, опять, к полу и к питанию, потому что это все, это главное и единственное, с чего начинается и чем заканчивается стихия желания у Фрейда. Но я подумал, что с точки зрения типов людей. Это соответствует типу, ну, скажем, там, людей, которые имеют дело, производителей, крестьян, купцов, то есть люди, которые занимаются материальными вещами. Вот для них такая материализация желания, как у Фрейда, это естественно. И я подумал, что, а в принципе, но ведь есть же тип в обществе и на разных этапах исторических явно фиксируемый, который не является таким уж, ну, грубо производительным. Это тип аристократии, воинский тип, тип жрецов. Они же явно, если вот брать какого-нибудь классического там аристократа средневекового или даже там из Дюма, там, уже поздние какие-то 19 века осмысления истории Франции, там, трех мушкетеров, то явно, что нельзя сказать, что эти три мушкетера вот полностью предложить их фрейдистское прочтение, что они вот сводятся к тому, что они вот так желали, там поесть желали, там даже вот если один любит женщин, Арамис, Портос любит поесть, все равно тогда что любит Атос, например, любит Миледи, например. То есть это уже какой-то такой призрак, такой женщину-призрак, женщину-преступник, он любит собственное обратное инвертированное отражение. Но в любом случае они не сводимы, строго говоря, потому что не к этому сводятся эти характеры. Один любит поесть, другой любит женщин, Арамис любит женщин, Портос любит поесть. А вот в принципе, не это делает их героями. Это могло бы сделать их слуг. Вот слуги могли быть сведены к этому. Но главное, ими движет что-то иное. И вот что ими движет? И вот тут, когда я думал о том, что психоанализ не точно подходит к ряду социальных типов или психологических типов, например, аристократов, которые больше всего любят славу, или там жрецов, которые любят истину. Но их к фрейдистским моделям сводить просто очень грубо. Это неправда просто. Это явно, что... А пусть эти типы социальные в меньшинстве, пусть они вообще в нашем таком материалистическом обществе вообще представлены маргинально, но с точки зрения полноты культуры явно очень много появляется исключений из этих фигур, которые мотивируются желаниями. И вот у Жерара, на самом деле, мы находим эту не альтернативу психоанализа, а точное описание, вот идеальное описание воинского типа, типа воинского. Там, амазонок, если брать женские коллективы, или сами амазонки, вот пример, там, стремление убить мужчину, чтобы стать мужчиной, потому что вот это представление заимствовать мужское начало, это не просто феминизм амазонки, это именно патриархат, только доведенный до своей такой кульминации, когда женского типа вообще не остается, и женщины тоже становятся мужчинами, вытесняя мужчин, захватывая миметически, через миметическое насилие, можно вспомнить Пентасилею, Клейста, кстати, тоже драматическое произведение, гениальное, о амазонках, о царице амазонок. И вот эта идея захватить мужское начало, это тоже вот тот же самый театр зависти, театр ревности, но уже на таком гендерном случае. То есть, иными словами, воинственный тип человека, а это довольно распространенный даже сейчас, хотя не так, как раньше. Раньше просто мы знали общество только исходя из таких героических фигур. Вот этот воинственный тип, он точно описывается отсутствием желания, миметическим насилием, стремлением к смерти, к убийству, к конкуренции, к славе, если угодно, к господству именно не для обладания, а для того, чтобы захватить желания других в конечном итоге, поскольку самого желания нет. То есть, в определенном смысле, если говорить о типах людей, к подавляющему большинству, наверное, таким материально ориентированных, телесно ориентированных типов, действительно фрейдистское объяснение подходит, у них можно увидеть это желание, но в некоторых случаях, которые составляют в основном как раз содержание культуры, высокой культуры, эти объяснения неприменимы. А вот объяснение Жерара как такой альтернативный психоанализ, который анализирует людей, скажем, свободных, как бы объективно и врожденно свободных от такой четкости желания. Наоборот, эта модель Жерара описывает идеально, очень точно, очень убедительно. То есть я хочу сказать, что я когда настаивал на том, что Жерар подчеркивает, что у человека нет желаний, я пересказываю не мои взгляды, не то, как есть, а просто то, что говорит Жерар, для того, чтобы яснее и острее понять его мысль. Вот он так считает, и в случае определенного воинского, аристократического, такого военного типа, то, что в Индии называлось кастой кшатри или там ноблес европейское рыцарство, вот это отсутствие желания, это такая чистая стихия агрессивности и антропология человека как продукта вычитания, а не добавления, не сложения, очень точно подходит. То есть это вот можно рассматривать, это не просто как отвержение, скажем, психоанализа или такое вот просто опровержение его, как сам Жерар хочет, а именно как некоторое психоанализ для особого типа личности. А если мы еще потом сложим, поняв отдельно, скажем, структуры и убедительность психоаналитических интерпретаций, в том числе интерпретации театра, и жераровской интерпретации театра, насилия, человека, общества, смысла драмы и трагедии, то мы получим гораздо более широкий спектр понимания того, что является бытием театра, что является бытием человека в театре, то есть онтологии и антропологии театра. Я хочу сказать, что эксклюзивность и такая антителесность, антиплотность, антиплотское направление в теории Жерара, его следует подчеркивать и как-то акцентировать лишь для ясности. То есть это не значит, что вот это вот истина в последней инстанции, а все остальное определение неверно или ошибочно. Нет, мы должны как-то учиться жить, чтобы понимать глубже театр, видеть его с разных ракурсов, интерпретировать в нем разные аспекты, проживать, вживаться в него с точки зрения разных измерений театра. И жераровская модель, если вот мы сейчас вот ее как-то внутренне освоим, если мы попытаемся ее применить к интерпретации тех или иных драматических произведений, тех или иных спектаклей, пьес, трагедий, комедий, причем в комедиях, согласно Жерару, то же самое происходит. Просто эта миметическая природа желания высмеивается в комедии, а в трагедии ужасает и, наоборот, достигает такого почти божественного напряжения. В то время в комедии, наоборот, сбрасывается в некоторые почти недочеловеческие сферы. Но и там речь идет как раз об этом насмешке над пустотой человека. Таким образом, если мы эту методологию театра насилия или театра зависти применим не то как Шекспиру, как делает сам Жерар, но теперь, я думаю, вам будет легко прочитать и понять его, как строится его анализ, но мы применим вообще к театру как таковому и к самым разнообразным. Посмотрим современные пьесы, античные пьесы, возрожденческие пьесы, то не заметить этого будет невозможно, потому что конфликт, понятый именно так, как у Жерара, является важнейшей стороной содержания театра как такового. И если нет конфликта, то нет драмы, нет трагедии, нет театра как такового вообще. Каким бы конфликт ни был, конечно, конфликт может быть многомерно представленным, но вот эти классические формы такой агрессии близких для того, чтобы захватить это желание. Именно тут еще интересно, что Жерар подчеркивает, что часто именно такими героями становятся друзья. Почему друзья? Потому что они близки, и потому что они должны хотеть одного и того же, раз они близки и согласны во всем. И вот поэтому-то между ними и возникает самые страшные противоречия, потому что чем ближе они, тем более общим является их вектор желания. Причем каждый подозревает, что тот знает, что желать, именно потому что он такой же, он друг, он близкий. Ну и отсюда самая страшная драма и самые чудовищные коллизии, которые возникают именно между друзьями в силу близости ориентации их желания. То есть один считает, что тот знает, что надо желать, другой, что тот. Вместе они как раз с одной стороны сближаются в этом, и с другой стороны между ними вспыхивает обнаружение сущности миметической агрессии полнее всего. При этом Жерар приводит случай, когда наоборот у Шекспира в некоторых драмах заклятые враги становятся ближними по той же самой причине, потому что хотят одного и того же. Например, славы, победы, царства или какой-то еще добычи. Вот на этом я хотел завершить рассказ о Жераре и предлагаю вам самостоятельно предложить прочтение с этой точки зрения различных произведений драматических любых. Или когда вы будете ходить в спектакль, в театр в Амхате, выявлять эти линии, показывать, где они, как они разрешаются. Но и самое главное, в жизни в театре, в жизни актера, конечно, человеку предстоит столкнуться со стихией агрессии, потому что и конфликта. Конфликт есть в любой драме, поэтому глубокое понимание природы насилия, оно необходимо для просто театральной компетентности. Для того, чтобы быть полноценным актером, полноценной актрисой, какие-то вещи из того, что я говорю, просто надо очень глубоко усвоить, потому что так или иначе игра глубокая, убедительная, захватывающая и по-настоящему театральная игра, она требует включенности вас, как актеров и актрис, в эти глубинные, донные процессы. То есть вы должны прожить это, вы должны осмыслить это, вы должны увидеть это в себе, и тогда вы сможете это сыграть, тогда вы сможете поразить зрителей и вовлечь их вот в ту мистерию обнаружения миметической агрессии, которая с точки зрения Рене Жерара является театр. То есть в будущем это точно. Это не столько интерпретация, это не столько театровеческая тема. Это тема практического участия в бытии театра вас. То есть эта тема принципиально, если угодно, экзистенциальная. Это речь идет о некоторых измерениях, которые, приходя к театру, вы должны вскрыть в себе и в театре, и учитывать, прожить и понять очень глубоко. На этом все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Да.
У меня вопрос к вам по поводу фильма «Там, где укрысят зеленые муравьи». Там вот есть очень яркий конфликтный момент, когда они хотят, ну, сотрудники этой горнодобывающей компании хотят экскаватором разрушить вот это священное место. И там два человека, которые ведут себя абсолютно по-разному. Один очень агрессивно, ну, водитель экскаватора, продолжает действовать, а второй, наоборот, встает на защиту аборигенов и агрессивно уже относится к водителю экскаватора. Вот с точки зрения Жерара, как можно этот конфликт разложить, чтобы было понятно, какие силы движут каждым вот сотрудником, ну, то есть белым человеком?
Ну, тут скорее, мне кажется, вот белый человек не испытывает агрессии к аборигенам, потому что он точно не хочет желать то, что они желают. А одновременно аборигены точно не хотят желать, что желает белый человек. Это конфликт двух культур вообще. Двух культур, где структура желания, структура ценности и структура агрессии, если угодно, организованы вообще не пересекающимся образом. То есть вот они просто ориентированы как будто как две такие перпендикулярные линии. И в чем здесь возникает коллизия? В том, что объект, как строительство аэродрома, о котором идет речь, это не один объект, а два. Потому что для аборигенов это один объект. И они хотят его как тот, что они хотят. То есть, исходя, потому что их предки хотели, потому что это вот их миметическая агрессия любить вот эту вот родину зеленых муравьев. А для белого рационалиста, англосакса, это просто инструментальная территория, в которой точно нет никакого дополнительного измерения. Он стремится к этому как к предмету, как к к технологической задаче, как к извлечению прибыли, как к организации комфорта. То есть это скорее две культуры, которые двигаются по разным осям агрессии. То есть, например, если бы появился другой владелец, претендующий на эту территорию, чтобы построить себе, например, взлетный бассейн, а не взлетную полосу, это был бы конфликт в рамках одной системы агрессии, то есть такого технологического капиталистического общества. Но, обратите внимание, если бы пришло другое племя и сказало, что здесь живут не зеленые муравьи, а какие-нибудь там синие змеи, это их родина, между ними мог бы быть тоже возникнуть конфликт, но объект был бы им близкий, а поскольку здесь два общества совершенно не совпадающих, то спорят они как бы физически об одной какой-то территории, но эти два объекта полностью различные, и агрессивность, она очень такая странная, это не прямая, это не битва, то есть вот только тот, кто понимает различия, вот этот зазор между двумя культурами, он и предпочитает ценности, помните, этого племени, он так и уходит в это племя, потом все, он говорит, я не только считаю, что к ним надо относиться гуманно, он говорит, что вы вообще здесь со своими бульдозерами, со своими самолетами, вы полностью такое чистое зло внесете. И он становится на сторону той культуры, которая, казалось бы, не имеет права на свой голос. То есть здесь не то, что между ними происходит пересечение агрессии. Как раз агрессии между ними нет, потому что один и тот же объект, за который они соперничают, это два разных объекта. Потому что культура определяет содержание объекта, в том числе и природного. То есть можно спросить, а что же вот по-настоящему, в чем бытие этой территории? Это все-таки страна зеленых муравьев, где они просто видят свои сны? Или это область под взлетную полосу? На самом деле, вот тут тоже интересный вопрос, с точки зрения культурологии, этой территории нету. Этой территории нет, она возникает лишь тогда, когда она становится страной греющих зеленых муравьев или взлетной полосой. Самой по себе и этого предмета нету. Предмет в природе начинает возникать вместе с его осмыслением в культуре. То есть тоже очень любопытный момент, что мы когда говорим, вот это природа, на самом деле мы так думаем, что волк стремится к зайцу и порождению волчат. Это мы так считаем, это наше такое вот культурное представление о волке. В реальности, может быть, волк, он совсем вообще другой. Мы не знаем его. Видите, есть танцы волков, есть потом этика волков. У волков какая-то удивительная семейные узы очень крепкие. Кстати, как у волков, у крыс. А коты совершенно безнравственные, например. Нам кажется, какие вот милые коты. А коты вообще, они ни к котятам, ни к своим женам, ни к мужьям, котам и кошкам никак не относятся. У них нет представления о брачных устоях. А у крыс или у волков очень серьезно. Это как известно, у лебедей такие очень серьезные, тесные семейные. Моногамия существует, даже обряды существуют у животных. То есть мы думаем, что они вот... Ну, такие, как будто мы их понимаем, что они ясны. Может быть, они тоже не, совсем не такие, как мы думаем. Поэтому любой природный объект, он становится осмысленным только когда к нему подходит какая-никакая любая культура. Архаическая или высокоразвитая, или там варварская, или дикарская, или цивилизационная. Только так определяется его значение. И тогда вот можно... биться за это. А вот когда мы по-разному определяем сам объект, потому что два разных объекта, и между ними нет спора. Просто самое интересное, что спор возникает у того, кто оказывается неким переводчиком этих двух культур. Это вот европейский трансгрессор. Он говорит, я выбираю не цивилизацию, я выбираю дикость просто. И когда он одной ногой в цивилизации, а в другой в дикости, вот он и спорит. Вот он и становится... тем полем, где между ними возникает конфликт. А сами они не видят это как конфликт вообще. Они видят совсем иначе. Это не борьба аборигенов за свои права, как кажется там, скажем. Это совсем другое. Это на самом деле борьба зеленых муравьев за свои сны. То есть мы должны доверять больше архаическим культурам, чтобы лучше их понимать. Но вот это вот очень хорошее замечание. А вот здорово, что вы посмотрели этот фильм. Просто прекрасный с точки зрения иллюстрации вот, культурологии и такой равнозначности культур. Есть еще у Герцога замечательные фильмы, но уже на разные другие темы. Там «Прекрасный Агир и гнев Божий» у него просто потрясающий фильм, но это про другое, это скорее вот про носителя такого чистого варварства или чистой воли к власти. Агир и гнев Божий, вот человек, который воплощает в себе просто такой идеальный образ жераровской агрессии. Агир и гнев Божий. Это про другое, но тоже иллюстрация у Герцога. Просто великие режиссеры, великие художники, они не только один тезис, как правило, иллюстрируют, а могут самые разнообразные глубинные философские системы и истины.
Спасибо большое. Вот мне действительно показалось, что вот руководитель этой экспедиции, ведь он так заинтересовался, возможно, по той причине, что он как раз не смог понять, чего они хотят, поэтому не смог к ним почувствовать какой-то агрессии, когда они вот этот ему провод разрубили, и как следствие привело это все к этой прекрасной истории.
Да, именно как раз различие и понимание, тогда вот когда понимание возникает, тогда возникает конфликт. А так они, эти линии агрессии, они не пересекаются.
Спасибо.
Да, еще коллеги, есть вопросы?
Да, скажите, да, пожалуйста.
У меня есть.
Пожалуйста.
Маша.
А, Маша, еще раз.
С практической точки зрения. Вот, допустим, в психоанализе ты уже заведомо занимаешь пассивную позицию, то есть ты как бы знаешь, что у тебя там куча этих всех травм, и твоя задача, вот распутывая свои сновидения и так далее, как бы освобождать себя, и тем самым твоя психика вылечивается. А если в этой ситуации ты как бы получаешься уже заведомо, что ты, у тебя такое негативное восприятие, и это типа круто. И твоя задача просто признать это и понять для себя, что так и есть, да, ты вот там насильник. И в этот момент с тобой катарсис происходит. Правильно? В этом плюс вот этой второй теории. То есть,
может быть, да, на самом деле вот психоанализ, все объяснение, в том числе анализ, даже не столько излечение, ведь психоаналитики, они не ставят перед собой задачу излечить, они ставят задачу объяснить скорее. Вот с точки зрения объяснения, можно объяснять через желание, когда мы смотрим, выясняем это желание и понимаем, что-то объясняем. Не факт, что излечиваем, они не ставят задачу излечить, просто пояснить. А в этом случае понимание происходит через другое, через отсутствие желания. Вот если мы начнем фиксироваться, ну что нам дает то, что мы там, скажем, распутали какой-то комплекс? Ничего на самом-то деле. Ну просто там время провели с психиатром, интересно. В основном я думаю, что людям нравится, что с ним кто-то разговаривает так долго, вот поэтому они к психиатрам ходят. Обычно нам не хватает внимания, а кто-то занимается, там что-то расшифровывает, вспомните то. Просто нам приятно, что мы как будто нужны. А и это вот, но в реальности это, ну, если угодно, никак не помогает. Нет еще человека, которому хоть что-то там психоанализ помог. То есть это просто также помогает и беседа, или кому-то там алкоголь, ну, в такой же степени. Просто это некоторое времяпровождение, когда человек сосредотачивается на себе, и другой на нем сосредотачивается, что важно. Это совсем интересно. Поэтому в этом отношении, с точки зрения понимания, то есть можно понимать свои желания, все равно ты с ними ничего не сделаешь. Психоаналитики говорят, что это невозможно распрограммировать это детское. Можно только отдать себе отчет, а перепрограммировать собственную психоаналитическую историю младенческую невозможно. Это любой психоаналитик серьезный скажет, кроме поп-психологов, которые заплачешь, все возможно. Но это несерьезно. Это их такая вот объяснительная ценность, она равна близко к нулю. Просто такое. Как освежитель воздуха, вот эти поп-психологи действуют. А с точки зрения объяснения, я думаю, что жераровская модель, она так же фундаментальна, как психоанализ. Только психоанализ говорит, найди желание в себе, но ты с ним ничего не можешь сделать. А Жерар предлагает найти отсутствие желания в себе. И вот и тоже ты с ним ничего не можешь сделать. То есть и здесь объект, и здесь объект. То есть не то, что там вот психоанализ там объективирует, а Жерар освобождает. Они оба, в общем, приводят нас к какому-то знанию о нас самих. И то, и другое. И Жерар, и психоанализ. С которым, в принципе, не очень понятно, что делать. Вот, то есть это как любая настоящая философия, в ней и психоанализе, и в Жераре нет каких-то очень таких прет-а-порте, таких готовых, продукты готовы к употреблению, нет таких выводов. То есть они, в общем-то, ни к чему, кроме как к углубленному знанию нас самих, нашей культуры, не приводят. То есть в каком-то смысле они... Ну, и это тоже много, потому что если мы понимаем, почему так-то и так-то с нами, и вокруг нас, и с другими, но жизнь становится более просто осмысленной. И в обоих случаях. Я думаю, что ценность... психоанализа и модели Жерара, миметического насилия, она ценность такого, скажем, герменевтическая, то есть интерпретационная, приблизительно равная. Просто одни сводят к наличию желания, другие сводят к его отсутствию. Но интерпретируют с разными такими фундаменталами сходные явления. Потому что психоанализ прочитал, перечитал, переинтерпретировал всю культуру, просто которая попадалась. Вот психоаналитики, они высказали свое мнение по поводу всего. И, то, и далеко не... далеко не только о там, скажем, конкретных диагнозах людей, с которыми они занимались. Сколько психоаналитиков посвятили Греции, там, и античности, и литературе, и европейской истории. То есть психоанализ, он, в принципе, готов заниматься психоанализом чего угодно, всего содержания культуры. А Жерар, конечно, намного уже, пока, но, в принципе, потенциал Жерара почти такой же. То есть, вот, отталкиваясь от миметической агрессии, миметического насилия и понимания значения козла отпущения как центрального акта для предотвращения самоистребления человечества, ну, ценность, мне кажется, такая же, ну, такая же масштабная. Причем сам Жерар говорил, а почему я вот не такой знаменитый, как Фрейд, почему нет таких школ? Потому что я болезненней. Потому что он говорит, что если все-таки как бы желание, пусть и такое вот, ну, искаженное, от которого мы убегаем, все готовы или как так или иначе признать, то есть всем это нравится, то вот этот ужас, с которым пустоту и насилие, многие хотят избежать этого. Потому что считать, что ты что-то желаешь, это значит считать себя, ну, что ты есть, а желать, что ты чувствуешь, что ты ничего не желаешь, это как бы более опасно с точки зрения вот, ну, экзистенции, если угодно. Поэтому сам он объяснял именно тем, что он раскрывает, ну, что ли, более правильное, сам Жерар считал, что более правильное, более глубокое понимание человека, и поэтому более трудновыносимое, чем вот такие вот разного рода игры с желанием, как в психоанализе. Я бы даже не делал такого заключения, просто можно сказать, что у Фрейда вот есть и у психоанализа, особенно у Лакана, там, или у постмодернистских психоаналитиков, совсем интереснее. Там у них еще интереснее все становится. Правда, надо понять Фрейда по-настоящему, а потом все остальное будет как бы просто как следующей серии, все более и более любопытно, занятно, парадоксально. Особенно с Лаканом, там просто такой рывок. А с Жераром на самом деле точно так же можно. Просто можно сказать, вот есть такая психоаналитическая модель, а есть жераровская. Не так их много, таких объяснительных моделей. То есть вот метод, с помощью которого можно проанализировать все содержание культуры, ну их просто раз-два и обчелся. Их не так много. Вот в свое время Гегель, там, Маркс... Они претендовали на такие глобальные схемы. Хайдеггер отчасти, но даже не столь очевидно. А Жерар вот предложил одну из тех больших теорий, можно сказать, таких больших интерпретационных систем. Или как вот Дюркгейм предложил социологию. Вот до сих пор его социология на разные лады осмысляется, применяется. Прошлым, настоящим, будущим и так далее. Вот Жерар, он фигура такая, очень, очень крупная, очень, очень большая. И сейчас к нему большой интерес и у нас, и во всем мире. И сейчас одну за одной книги его переводится, но для театра он просто находка, потому что вот, ну, совсем находка. И я считаю, что включить его в некоторый арсенал прямой актерской, театральной именно праксиса, не техники, ну и включая и техники, но праксиса как такового, то есть это настолько... ну, важный момент. То есть мы благодаря этому приближаемся к одной из истин театра, сопоставимой, например, с истиной театра как театра желаний. То есть это очень, очень серьезный взнос. И в полной мере, на мой взгляд, это вот значение Жерара для театра, оно еще не открыто. Хотя если мы вот немножко... не только будем следовать слово за тем, что он сказал, а еще понимать, что он имел в виду, и еще применять его вот эти принципы к тем вещам или к тем произведениям, которым он сам не применял, или к нашей собственной, например, там, к собственному психоанализу, понимая, насколько наши поступки мотивируются миметическим насилием, как, до какой степени. Я думаю, что это мы увидим многие истины индивидуальные, личные истины и истины культуры, истины театра. И в этом отношении просто это менее известное, менее освоенное, но не менее значимое и важное методологическое орудие в каком-то смысле, орудие самопознания культуры. И вот в театре, на мой взгляд, оно очень важно. А еще у вас...
Спасибо.
Вы хотели спросить, да?
Вопрос, но это как дополнение, наверное, к Машиному и к вашему ответу предыдущему. Но он связан именно с Эдиповым комплексом. Если, чтобы я правильно понимала, если по Фрейду, то это понятие, введенное в психоанализ, да, что это как влечение ребенка к своему родителю. А вот по Жерару это получается желание захватить, так сказать, желание отца, там тавтология, да, немножко, но при этом есть ли у сына влечение, вот что, где вот эта вот грань тонкая, вот это.
Вот смотрите, это очень интересный вопрос. Ну, во-первых, надо сказать, что у Фрейда там вот под сыном понимается не мальчик, это не младенец мужского пола. Под сыном понимается ребенок вообще. И ребенок до какого-то момента, с точки зрения Фрейда, не знает о своем поле и считает себя сыном. Вот что важно. То есть девочка, младенец не является девочкой по Фрейду. Она является мальчиком до какого-то момента. А сама по себе, потому что отождествление с сильной фигурой в семье идет как некая доминанта. Лишь потом эта девочка обнаружит, что она не мальчик. С удивлением, где-то там в какой-то... Это вот по Фрейду вот очень подробно, там у Мелани Кляйн эти нюансы, фаз. Я не хотел вдаваться, целая просто история, это долгая история по фазам психоанализа. Но поэтому, когда мы говорим «сын», это не значит младенец мужского пола. Сын – это просто ребенок. И он мыслит себя как конкурент отца. Поэтому и вот вопрос такой, есть ли у этого такого вот... еще не анатомического сына, а социологического, фрейдистского сына, есть ли у него влечение к матери. На этом и есть как раз самое главное. По Фрейду – да, по Жерару – нет. То есть, поэтому по Фрейду сын, вот этот вот беспредполый еще, доанатомический сын, стремится через double-bind, он хочет по Фрейду обойти отца, который ему мешает, уничтожить эту фигуру, зачеркнуть, чтобы соединиться с матерью. То есть вот там есть влечение, и поэтому как бы сын знает о привлекательности матери сам, без отца. И поэтому он устраняет преграду. А по Жерару он у него нет этого влечения. Поэтому на этот вопрос, вот в этом-то и есть... две фундаментальные методологии. Вот в чем они различаются. Они различаются в корне. То есть вот есть или нет. У Фрейда это плюс. То есть сын желает мать, отец ему мешает, он его убивает. Это история Эдипа. А Жерар читает историю царя Эдипа и говорит, да какая же там мать на самом деле. Вот отца он убивает, потому что он ему мешается, просто попадается на дороге. И тогда он становится... мужа, матери, когда он убивает отца, потому что он вступает в его права. То есть для Жераро влечения нет. И вот это самый тонкий момент, вот вы сейчас, Дарья, спрашиваете о том, что является ключом к сегодняшней лекции. Потому что здесь в этом и есть главное различие. Ключ к Жераро в том, что влечения нет. Влечения нет. И вот именно в одном случае по Фрейду влечение есть, а по Жерару влечения нет. То есть в одном случае человек рождается с желанием, которое лишь потом оформляется, то есть влечением, которое оформляется. А по Жерару человек рождается без влечения. И это влечение потом, он просто подражая, приобретает. В этом отношении, если мы построим, скажем, такую модель анализа на Жераре, то задача, если мы хотим этот анализ жераровский применить к себе, к другим, там, к искусству или к актерскому мастерству, мы должны увидеть в себе отсутствие влечения. Базовое такое, глубинное, то есть не на поверхности. Потому что культура, конечно, заставила нас, научила нас желать. Культура, семья, воспитание, родители, там, все научила нас желать и иметь эти влечения. Но вот задача истины Жерара – это обнаружить, насколько все это не из нас. И вот зависть, ревность, имитация, насилие, воля к власти, вот эта конкуренция и другие формы соревновательности, агона такого, битвы, они учат нас как раз истине отсутствия влечения. И вот если в одном случае надо увидеть это влечение в корнях, это по Фрейду, то по Жерару надо увидеть отсутствие влечения. Тоже очень глубоко. Вот есть или нет, это две системы. То, что есть, мы знаем, и это развито, а то, что нет, это Жерар. И вот если этого нет, то возникает как раз тот театр жестокости, театр пустоты, театр агона, театр насилия и театр искупительной жертвы. Обратите внимание, театр, в котором это насилие должно быть остановлено так или иначе. Вот это величайшая функция театра. Вообще, с точки зрения психоанализа, хотя на самом деле основные сюжеты психоанализа так или иначе являются апелляциями к драме и к трагедии. Это, кстати, Делёз и Гватари. Они говорили, посмотрите на фрейдизм, это чистый театр. Там все время драма, там все время декорации, там все время одни и те же сценарии психоаналитически разыгрываются. И действительно, театральность и психоанализ очень тесно и глубоко, глубинно связаны. Но это театр желаний. Это театр, который работает с разного рода трансформациями желаний. Это фрейдистский театр, театр желаний. А может быть еще театр миметической агрессии. Это тот же самый театр, это не какой-то другой театр. Это тот же самый театр, только прочитанный с этой точки зрения. И если театр желаний хорошо исследован, досконально задокументирован, то театр миметической агрессии, но только в самом первом приближении. И в этом как раз интересно, если сделать акцент не столько на такое, как бы сказать, постоянное, там, бесконечное воспроизводство фрейдистских тем, то есть театр, где есть влечение. Это известно, это тоже важно и так далее. Но здесь можно, даже вот с точки зрения некоторого прорыва такого, можно построить театр на том, что менее известно, менее исследовано, на отсутствие влечения. И вот такой театр чистой миметической агрессии вот вполне возможно будет новым прочтением театра в его сути, не просто придуманным каким-то дополнительным интерпретационным элементом, а именно вскрытием театра в его сущности. Это более неожиданно, поэтому в первом цикле антропология театра я даже к этой теме ее не затрагивал. Я вот все больше и больше погружаюсь и углубляюсь в проблематику бытия театра, бытия актера, бытия культуры. Вот лишь постепенно как бы к этому, к значению этой линии подхожу. И, соответственно, я думаю, что если читать курс еще раз, я еще больше бы внимания уделил Жерару, но вот я думаю, что здесь важно, театр же всегда коллективная вещь, важно тоже вот прочтение или осмысление этих тем вами, например, или ваши вопросы, ваше согласие, несогласие, ваши возражения, ваши подтверждения или контраргументы, то есть тех, кто соучаствует в этих экспериментальных таких сеансах осмысления сущности бытия театра и сущности человека в театре, от этого зависит очень многое. Поэтому на самом деле на Жерара я бы обратил такое повышенное внимание, и в том числе, может быть, в каких-то практических вещах, если когда речь дойдет до постановок или интерпретации тех или иных произведений, классических или новых, если бы курс обратил внимание на это, на эту сторону, то есть на построил бы какую-то, ну, прямо условно, сценку или интерпретацию из театрального произведения, в котором бы истинное отсутствие влечения, то есть заимствованность влечения была бы подчеркнуто так, чтобы зритель прочитал это без Жерара, просто вы ему сами это своим там одним, одной интонацией, там одним жестом, движением, пластикой бы передали, вот это было бы, на мой взгляд, очень тонким и интересным ходом.